Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И видел я пленительные тайны бессмертного божественного сна. Я постигал, что зло и смерть случайны, а жизнь с добром и вечна, и сильна. Я ликовал смущенную душою, и жар молитв сжигал мои уста. Была ли то песней, рожденная мечтою, или песнею рожденная мечта? Не правда ли, замечательные, глубокие строки? Принадлежат они, к сожалению, почти забытому нашим суетным веком поэту Константину Михайловичу Фофанову. Годы жизни его – это вторая половина XIX века. Хоть коротко, но его биографию и творчество напомнит нам писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин в его авторском радиоцикле «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов» от Ломоносова до Ахматовой. Ну а затем в нашем эфире вы услышите передачу, подготовленную Еленой Смирновой. В этом году исполняется 100 лет явлению Державной иконы Божией Матери в Коломенском. И 1 марта там откроется выставка «Державная заступница России». Подробнее об этом расскажет в беседе с Еленой Смирновой главный хранитель музея Ольга Полякова. Вот такова программа этого часа.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы «Киви» или на сайте «Радонежа» с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
«Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов» от Ломоносова до Ахматовой. Нашего микрофона автор радиоцикла, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Константин Михайлович Фофанов, 1862-1911. По признанию самого поэта, в 15 лет он, имевший веру с детства, пережил живой познавательный интерес к Библии. Со временем это обнаружилось в его стремлении к художественной эстетизации Священного Писания. Именно с библейской темой молодой поэт вошел в литературу. Поэтическая интерпретация библейских и особенно новозаветных сюжетов в те годы была выдержана в духе романтической традиции. К примеру, красота природного лона служит ему поводом видения осознания Божьего всеприсутствия. «Едва закат погаснет в небе алый, и ляжет мрак на землю запоздалый, как звездную свою Епитрахиль на спящий мир опустит вездесущий, чтобы сладить мучительную быль и радостью наполнить день грядущий». Между тем, неоромантик Фофанов не может не сознавать своей поэтической приподнятости над злом и страданием, которыми полна земля. «Небеса мои там, где сияние зари, ночь слепая не смеет задуть и спугнуть, где воздвигнута правда святой алтари, вьется там мой излучистый путь. А могила моя, где безгрешный Христос проходил с грустной думой на светлом челе, а страдания мои с ядом горя и грез на оплаканной Богом земле. Постепенно христианская символика все чаще обнаруживается в стихах поэта. Алтарь, жертва, терновый венец, святой крест, крестные муки. Однако, как сын своего времени, Фофанов нередко привносит гражданские мотивы в евангельские темы. При этом, подобно Надсону, он в повседневной жизни старался следовать заповедям Христа. «Сионской высоты принес я ветвь оливы, коснитесь ее, Бог чудо совершит. Вы, просветленные, спокойно горделивые, стряхните с ваших ног прах мщения и обид, и будет на земле одно святое братство, без гибельных измен, без слова святотатства. Я истину принес, я камень вам принес от древнего Содома, пусть он напомнит вам погибель злых людей. Пускай та весть пройдет от дома и до дома, что я пришел карать неправедных судей. Иное я хочу устроить в мире царство, без лжи смеющейся, без низкого коварства. Я правду вам принес». Стихотворение «Отче наш». «Отче наш, Бог в небесах обитающий, оку незримый, но зримый сердцами, все созидающий, все разрушающий, греющий землю живыми лучами, мы принесли тебе в жертву бескровную нашу молитву в часы покаяния. Дай же, о Боже, нам пищу духовную, дай нам источник святого желания. В годы сомнения, в годы ненастные, нам изменили мечты неизменные, мы загасили светильники ясные, мы расплескали елея священная. Отче наш, Бог безутешно страдающих, солнце вселенной, к тебе мы с молитвою. Всех сохрани за любовь погибающих, всех изнуренных мучительной битвы. Отче наш, дай нам пути благодатные и огради от соблазна лукавого. Да воссияют лучи незакатные правды Христовой и помысла правого. Станцы сыну. Люби людей, люби природу, неволи ближних и родных не покупай себе свободу. Учись у добрых и у злых. Есть в небе место ясным зорькам, но там и темной ночи мгла, и сладкий мед в растении горьком находит мудрая пчела. Пусть будешь ты обманут дважды и проклят ложью не за ложь, чем сам обманешь хоть однажды и на проклятие посягнешь. Мы, проклиная, сердце губим и свет любви теряем с ним. Мир наш, пока его мы любим, разлюбим, станет нам чужим.
Вы слушали очередную передачу из радиоцикла «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов». Автор и ведущий – писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует журналист Елена Смирнова и вновь из Коломенского. И, как обычно, нас здесь встретила главный хранитель музея Ольга Анатольевна Полякова, заслуженный работник культуры, специалист по иконописи, а теперь автор замечательной выставки. Я бы назвала это «Выставка года». И Ольга Анатольевна объяснит, почему. Здравствуйте, дорогая Ольга Анатольевна.
Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна и слушатели радиопередачи «Радонеж». Выставка, о которой пойдет речь, действительно очень значима для нашего музея-заповедника Коломенска, и мы надеемся, что она будет интересна и для всех тех, кто придет и посмотрит ее. В залах Сытного двора, это выставочный зал, называется «Сытный двор», музея-заповедника Коломенска.
Но эта выставка значима не только для музея Коломенского, но, мне кажется, для всей России. Ведь в этом году исполняется столетие со дня Октябрьской катастрофы, но в то же время столетие события радостного обретения державной иконы Божьей Матери.
Да, 1917 год – это очень знаковая дата в истории русского государства и в истории русской церкви. И мы пока еще не говорим о событиях октября 1917 года. Мы находимся в феврале 1917 года, когда в России совершается революция, вооруженное восстание в Петрограде, и рушится государственный строй. Император Николай II подписывает отречение от престола за себя и за своего сына, наследника цесаревича Алексея. Эти трагические события случились 2 марта 1917 года под Псковом в царском поезде, где государь находился, будучи на фронте. И трагическое событие в истории нашего государства, по сути, ведь отречение императора Николая II – это такое событие, и февральская революция, это русская революция 1917 года, это то событие, которое имело действительно значение не только для всей России, но и такое крупнейшее историческое событие для всей мировой истории 20-го столетия. И в этот день, 2 марта, произошло еще одно очень важное событие, очень знаменательное. Оно случилось здесь, в подмосковной царской резиденции Коломенска, в этот же день, 2 марта 1917 года, когда в подклете церкви Вознесения Господня, а подклет – это нижняя часть храма, такой надземный этаж храма, здесь была обретена последняя чудотворная икона на Руси, икона Божией Матери, которая получила наименование «Державной». Когда была обретена эта икона, а здесь целая история – она связана с некой крестьянкой, которую звали Евдокия Андрианова. Евдокия Андрианова была жительницей Слободы Перерва, расположенной близ Николо-Перервинского монастыря. Это на противоположном от Коломенского берегу Москва-реки. Ей было два чудесных видения о том, что «пойди в Белую церковь и увидишь вот ту женщину, которая являлась ей во сне». Евдокия пошла в Коломенское, пришла, увидела Белый храм, это церковь Вознесения Господня, узнала в этой церкви ту самую церковь, которую видела во сне и слышала глаз, обратилась к священнику церкви, отцу Николаю Лихачеву, с тем, чтобы искать образ, о котором она слышала глаз. Они искали по всему храму, не нашли, спустились под клет церкви Вознесения, и в этом полутемном, невысоком пространстве среди старых книг, икон Евдокия узнала один образ. С него стерли пыль, и открылся образ икона Божьей Матери. На иконе Богоматери изображена восседающая на небесном престоле, на коленях у нее Бога-младенец, а в руках Божья Матерь держит символы царского достоинства, державу и скипетр. На голове у нее корона. И вот это чудесное обретение иконы, а икона сразу стала почитаться в народе. Сначала даже ее называли Божья Матерь Коломенская. Но когда увидели и поняли, что Божья Матерь держит символы царской власти, державу и скипетр, этот образ получил в народе наименование «Державная». И вот эта единовременность двух событий – отречение государя от престола и обретение в Коломенском иконы Божьей Матери Державной – означает и стало означать, и понятно многим верующим, что Божья Матерь взяла покровительство над страной, которая лишилась государя. Вот эти два события 100 лет в этом году исполняется. 100 лет прошло с того времени. Вот эти два знаменательных события в истории русского государства и русской церкви и являются темой нашей выставки.
Дорогие радиослушатели, Хочу еще сказать, что Ольга Анатольевна Полякова, главный хранитель музея Коломенское, является также автором книги «Державная заступница России». Замечательная книга, которую можно приобрести здесь же, в Коломенском. Это, можно сказать, целый альбом, куда входят изображения не только самого образа явленного, но и списков с него, и других икон, впервые публикуемых именно вот в данной книге. Ольга Анатольевна, мне бы хотелось, чтобы вы подробно рассказали, а как эту икону, что с ней было дальше, вот ее обрели. Вы так интересно пишете об этом в книге. Мне хочется, чтобы и радиослушатели узнали.
Когда икона была обретена и помещена уже в церкви Вознесения Господня, стали сразу стекаться люди, богомольцы в Коломенское. Это такой глаз прошел среди народа о том, что Божья Матерь, икона, образ явился в Коломенском необычный. Люди стали молиться этой иконе о том, чтобы она защитила страну, защитила Россию, защитила державу. Постоянно шли службы. Написан акафист иконе Божьей Матери через некоторое время, и в его составлении принимал участие святейший патриарх Тихон, как известно, первый избранный патриарх после восстановления патриаршества в России. Мало того, эту икону стали выносить из Коломенского по округе. Ее стали приглашать в свои храмы люди, носили по фабрикам, заводам, по приходам, и везде люди молились о том, чтобы беды от страны были отведены, чтобы сохранилась Россия.
Вот это удивительно, что носили не только в приходы и храмы, но еще и на фабрики и заводы. То есть какой был в то время еще верующий народ?
И иногда так бывало, что только по выходным дням оставался образ в Коломенском. И когда мы готовили эту выставку, мы поднимали исторические архивные документы. И, например, подлинный архивный документ, он будет у нас выставлен в одном из залов нашей выставки в Сытном дворе в Коломенском, это прошение прихожан церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырках, где они просят выдать им, принести им матушку-заступницу, чтобы она оградила и защитила нашу страну. И вы знаете, как интересно, там на 6 страницах подписи этих прихожан. И мы сам подлинный документ из архива получаем и показываем вот первую главную страницу прошения этих прихожан, а рядом у нас такой электронный планшет будет, где все даже подписи можно будет прочитать. И вообще работа с документами – это очень была важная составляющая часть подготовки нашей выставки. Державная икона находилась в Коломенском, тогда еще подмосковном селе, до 1929 года. А в 1929 году, когда здесь, в Коломенском, уже был создан Государственный музей, икона исчезла. Она была очень тихо изъята из Коломенского. И не было известно, куда и как. Вот не стало иконы и не стало.
Что, неужели не остались списки?
Конечно, списки остались, потому что как только икона была обретена, во-первых, ее необходимо было реставрировать. Она находилась в подклете. Это неотапливаемый, как и весь храм, подклет. И там, конечно, было и влажно, и сыро. И поэтому икона, это монументальный образ, доски в нижней части иконы пропитались влагой. И необходима была реставрация этого образа. Пригласили такого замечательного реставратора древнерусской иконописи и знатока Григория Осиповича Чирикова. Чириков провел реставрацию этой иконы. Ему пришлось немножко опилить нижнюю часть досок, там, где вот была повреждена деревянная основа. И известно по документам, что Чириков сделал несколько списков, то есть таких вот копий с чудотворного образа. Были сделаны и другие копии, и они как драгоценные реликвии сохранялись у православных верующих людей. И вот как раз на нашей выставке мы показываем несколько первоначальных списков с иконы Божией Матери Державной. Знаете, на одной из икон, это икона из собрания нашего музея, музей-заповедника Коломенское, внизу есть надпись прямо на лицевой стороне. Образ Пресвятой Богородицы Державной, новоявленный в селе Коломенском в марте 1917 года. То есть, значит, сразу после обретения этой иконы была написана вот этот список.
Значит, здесь в Коломенском оставались списки, а основная икона куда-то исчезла в тот момент.
Да. И выяснилось уже значительно позже, что она была передана, а можно сказать, изъята, в Государственный исторический музей. Замечательный наш исторический, крупнейший музей страны. Икона находилась там в фондах, в запасниках, в фонде древнерусской живописи. Она там бережно хранилась, за ней наблюдали, как и за остальными предметами музейной коллекции, но информация о ней не распространялась. И икона не публиковалась ни в каких научных изданиях, наверное, не реставрировалась. И находилась, вот пребывала там икона до конца 1980-х годов. И вот наступает новое время. А особенно это событие празднования тысячелетия крещения Руси, 1988 год. И икону попросили на выставку в издательский отдел Московской патриархии. Владыка Петерим Нечаев, он возглавлял тогда издательский отдел Московской патриархии, и внутри вот этого издательского отдела, храм преподобного Иосифа Волоцкого, владыка попросил икону на выставку в связи с таким важным событием, тысячелетием христианства на Руси. Икона была туда передана на временную выставку. Задержалась там на некоторое время, и в 1990 году по просьбе прихожан и священнослужителей церкви Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, икона была возвращена в Коломенское на свое историческое место, но не в церковь Вознесения. Церковь Вознесения – это памятник уникальный, памятник ЮНЕСКО, замечательный шедевр русской мировой архитектуры в составе музея-заповедника Коломенское. А икона была возвращена вот в этот действующий храм, который практически никогда не закрывался. Только в 41 по 43 год была закрыта для богослужения церковь Казанской иконы Божией Матери, а так это один из почитаемых древних московских храмов, связанных с династией Романовых. И вот в июле 1990 года из издательского отдела тихо, без какого-то шума и большого приглашения гостей, даже без крупных, так сказать, лиц русской церкви, а крестный ход бабушки, прихожане церкви на полотенчиках несут, вот привезли на машине с Погодинской улицы, да, этот образ, несут его сюда по дорожке, и у нас, я так говорю, потому что фотографии у нас есть этого события, а по сути это...
На выставке будут они, эти фотографии?
Будут, конечно. По сути, это второе обретение иконы, да. И икона Божией Матери Державной помещена в церковь Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, где она пребывает и сейчас, как почитаемый образ, чудотворная икона вот в этом храме и почитаемая, конечно, русской церкви.
Опять же, все-таки царский храм. Не забудем, что и икона державная. И наш державный правитель очень любил Коломенское, это была его вотчина.
Ну, Казанский храм был построен еще при царе Михаиле Федоровиче, это начало 17 века и, скажем, 40-е годы 17 века. Казанский храм особо почитался царями династии Романовых, он соединялся теплым переходом с деревянным дворцом царя Алексея Михайловича. Икона Державной Богоматери, известно, что она была в свое время, я сейчас скажу более подробно об этом, вынесена из Казанского храма. С чем это было связано? Это были события 2007 и 2008 годов, когда шло воссоединение двух церквей – Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Это была очень важная и значимая такая миссия державной, которая послужила воссоединению русского церковного мира. По благословению святейшего патриарха Алексея II икона была вывезена из Казанской церкви и посетила центры русского рассеяния. Она была вместе с делегацией Русской Православной Церкви вывезена в страны Европы, в Канаду, в Соединенные Штаты Америки, в Австралию и в Латинскую Америку. Например, в Латинской Америке привезена по 7 странам. У нас есть фотографии, удивительные фотографии. Ну, например, в Латинской Америке. В Рио-де-Жанейро фотографии, где вот на этой знаменитой горе у основания памятника Христу Спасителю прямо на воздухе вот идет богослужение, где наши священнослужители Русской Православной Церкви и Русской Зарубежной Церкви перед иконой державной совершают совместную молитву. Куба, Гватемала, другие страны, Аргентина. Вот фотографии тех мест, хотя бы только я сейчас называю Латинскую Америку, где побывала икона державной. Что очень важно еще сказать про державную? Вот в России это было время какое-то забвения, когда мало помнили державную. Первые храмы в честь нее были как раз построены, открыты, освящены за рубежом, потому что она особо почиталась русской эмиграцией. И первый храм в честь державной был открыт в 1934 году в местечке Шавиль, это пригород Парижа, а потом в Ницце, а потом в Марокко, в городе Рабат. Сейчас есть в Южной Каролине церковь, посвященная иконе Божьей Матери Державной.
То есть там эти храмы были построены?
Вы сейчас сказали «построены». Здесь немножко, вот мы представляем, вот строительство храма. Там на самом деле, как бедная русская эмиграция приспосабливала, иногда гаражи, иногда какие-то дома, помещенница, освещала, и эти пространства стали храмом. И люди собирались там на молитву и молились Божьей Матери Державной.
Ольга Анатольевна, хочу вам задать вопрос, как искусствоведу. Вы не могли бы описать эту икону, ее стиль, время и так далее?
Икона масштабная, икона монументальная. Она имеет несколько необычный формат, потому что вверху имеет арочное завершение. На иконе Божья Матерь представлена восседающей на небесном престоле в красной порфире. А красные порфирные одежды – это цвет византийских императоров. На голове у нее корона. И в руках Божьей Матери держит державу и скипетр. На коленях у нее восседает Богомладенец в светлых одеждах, светло-зеленовато-желтых полупрозрачных одеждах. И взор его обращен на державу, которую он едва касается тыльной стороной руки. А в верхней части образа изображение Господа Саваофа, который одной рукой благословляет, а другую возлагает на шар. А шар – это символ Вселенной. Золотом и золотым орнаментом пронизан весь трон Пресвятой Богородицы. И мы понимаем, что золото – это не случайно, это символ царского достоинства и символ вечности. Эта икона не имеет полей и не имеет ковчега. Она написана на щите, скрепленном из трех досок. Мы имели возможность внимательно осмотреть эту икону и с лицевой, и с оборотной стороны. Икона находится сейчас под слоем такого потемневшего лака или потемневшей оливы, потому что прошло много лет со времени ее обретения, со времени ее реставрации Григорием Осиповичем Чириковым.
А в какое время она была предположительно написана?
Да, мы вот по самой доске, по манере написания, даже, может быть, по составу пигментов, мы можем предположить, это достаточно уверенно, что икона была написана на рубеже 18 и 19 столетий. Мало того, можно предположить и такие, ну, скажем, не абсолютно документальные, но есть сведения о том, как оказалась икона в Коломенском, откуда она была привезена. Она была привезена из Вознесенского женского монастыря Московского Кремля.
Вот так даже.
В 1812 году, когда Наполеон наступал на Москву, и святыням Кремля грозило уничтожение. Вы знаете, что происходил вывоз сокровищ, реликвий из Московского Кремля, и в частности из Вознесенского монастыря, и часть предметов была укрыта в других местах. А вот эта икона оказалась в Коломенском.
Удивительно, ведь и Вознесенский монастырь – это царский монастырь, да еще на территории Кремля, там же были царицы, да, царевны, это мы все прекрасно знаем. И еще одно подтверждение державности этого образа. Ольга Анатольевна, вообще вот этот извод, он известен был до появления этой иконы? Может быть, в Византии, может быть, еще есть какие-то совпадения с другими иконами?
Вот абсолютно точных совпадений нет, но можно предположить, это тип Богородицы Тронной, Богоматери, восседающей на престоле, которая, конечно, корнями уходит в Византию и Богоматерь Цареградская. И давайте вспомним, образ Богоматери, прямолично восседающей на престоле, появляется в России в 17 столетии, и мы встречаем этот образ в иконостасах русских храмов в центре пророческого яруса, когда пророки предстоят Богородице и Богоматерь на небесном престоле как прообраз рождения Спасителя. Потом очень интересные иконографии, такие как «Богоматерь гора нерукосечная». Кстати, такой образ тоже будет представлен на нашей выставке, где Богоматерь восседает на небесном престоле, еще пронизанная цветением райских трав и райского древа. То есть она воспринимается здесь как царево седалище, да, вместилище невместимого Бога. Поэтому иконография очень интересная, но, конечно, ей нужно заниматься, исследовать. И здесь стоит сказать вот о списках с Богоматерью Державной. Они были выполнены, но нельзя сказать, что их очень много. Вот тех самых первоначальных. Это связано с тем, что сам чудотворный образ хранился в историческом музее. И здесь хочется привести еще историю о трагической судьбе реставратора Григория Осиповича Чирикова, который был репрессирован. И когда его допрашивали, это 1930-е годы, в органах госбезопасности, сохранились эти документы, они недавно опубликованы, и Ириной Леонидовной Козласовой, это замечательный историк науки, и Ирина Леонидовна публикует эти щемящие документы, где Чириков, да, пишет объяснения на допросах следователей, и ему вменялось вину вот в его якобы антиреволюционной деятельности, а это был человек, который спасал памятники и искусства, культуры, и иконописи. И ему вменяли в вину реставрацию иконы в Коломенском, имеющей монархический характер. И он давал объяснение, что да, он действительно реставрировал эту икону и даже написал с нее несколько списков. На нашей выставке будет представлено много замечательных, уникальных икон Пресвятой Богородицы, изводов, где будут представлены разные образы, и в том числе уникальный образ Богоматерь-жена, облаченная в солнце. Это икона XVII века, написанная царскими изографами. Богородица представлена в рост, а в руке у нее символы царского достоинства, держава и скипетр, и на руке она держит Бога-младенца. Вот специально для нашей выставки, а подготовка велась 2 года в музее-заповеднике Коломенском, специалистами музея, особенно реставраторами музея, когда мы из запасников музея просмотрели все богородичные образы и решили, что обязательно надо отреставрировать несколько десятков икон. И наши замечательные реставраторы вот в течение 2 лет вели эту работу и совершили поистине уникальное открытие. Я говорила об иконе царских изографов из московского храма святителя Николая на Щипах. Этот памятник хранится у нас в фондах музея-заповедника. «Жена, облаченная в солнце». Мы впервые покажем его на выставке. А еще икона «Богоматерь на престоле» XVII века. А еще икона Богоматери Тихвинской, икона XIX века. Но на ней потрясающая риза, на ткани, вышитая бисером, бусинками, пайетками, уже XIX века, вот такой какой-то народной мастерицей. Отреставрировали и икону саму, отреставрировали ризу, воссоединили, и это можно будет увидеть на выставке. Или икона редчайшего иконографического извода конца XVII века, где Богоматерь изображена с младенцем и орудиями страстей, крестом и всеми орудиями страстей, которые сопровождали Спасителя на крестном его пути. И Богородица там с распущенными волосами и в короне. А фон иконы представляет сине-зеленый фон, расшитый или как бы затканный, расписанный роскошными барочными цветами. И мы понимаем, что эта икона какой-то западный, имеет прообраз какой-то северогерманский или голландский, вот, видимо, из гравюры, которая сюда, в Москву, в школу оружейной палаты пришла. Очень много загадок. На нашей выставке будут представлены и древние иконы. Древние, я имею в виду иконы Богоматери с XIII века. Потому что участниками нашей выставки являются 16 организаций, это музеи, архивы, в том числе Сергиево-Посадский музей-заповедник. И вот коллеги из Сергиево-Посадского музея, наши замечательные многолетние друзья и партнеры, дают нам уникальные образы, древние образы Богоматери. И партнерами в этой выставке у нас выступают 16 организаций. Это и музеи, и архивы, причем не только Москвы, но и Петербурга, Московской области. И, конечно, эту выставку невозможно было бы сделать, если бы не помощь и участие Русской Православной Церкви. Еще в начале нашей работы мы обратились к священнослужителям храма Казанской иконы Божией Матери и к священнослужителям Патриаршего подворья в Коломенском, а храм Вознесения Господня – это подворье Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Коломенском. Нам была оказана очень большая помощь и советом, и делом. И посетители нашей выставки смогут увидеть такие видеосюжеты, когда настоятель Казанской церкви епископ Гурий Шалимов рассказывает посетителям выставки об иконе Божией Матери Державной, стоя перед ней. То есть мы сделали вот такую видеозапись. И Владыка объясняет прекрасным русским языком, доходчиво, проникновенно об образе Божией Матери Державной, о ее значимости в судьбе Русской Церкви и Русского Государства.
Ольга Анатольевна, но сама-то икона, она останется в Казанском храме, да, который находится недалеко от этой выставки, да, а на выставке будут представлены другие уникальные совершенно экспонаты и документальные, наверное, вы сейчас еще о них расскажете, да, поподробнее, и вот эти вот иконы, о которых мы даже и не подозревали, что они существуют, иконы Божьей Матери, то есть выставка будет полна этими иконами, да, она будет наполнена благодатью от них.
Я надеюсь, а, честно говоря, даже не сомневаюсь, Елена Александровна, что так и будет, потому что вот это общее делание, оно, конечно, должно иметь хорошую отдачу. И посмотрите, посетители музея Коломенского могут посмотреть не только выставку, а в шаговой доступности находятся еще уникальные два места – в шаговой доступности от места проведения выставки «Сытный двор» в Коломенском. Вот в 3 минутах ходьбы это храм Вознесения Господня. И будет открыт его подклет. Это музейное пространство. И посетители туда могут пройти.
То есть там, где рядом... была обретена эта икона.
Да, место обретения иконы. И здесь же рядом, напротив «Сытного двора», и находится храм Казанской иконы Божией Матери, место постоянного пребывания этого чудотворного образа. Поэтому всех тех, кто придет в Коломенское, вот такая удивительная будет возможность познакомиться с этими местами, связанными с историей иконы Божией Матери Державной.
Но, кстати, список с этой иконой, не только почитаемый, но его считают тоже чудотворным, тоже находится в Казанском соборе, здесь, да, в Казанской церкви. И перед этим образом молились и во время войны, когда был храм открыт, и в 30-е годы, когда икону забрали. Эта икона оставалась как бы наместницей, заместительницей главного новоявленного образа, державного образа Божьей Матери.
И список с державной, вот такой первоначальный, монументальный, замечательно выполненный, он постоянно находится в Казанском храме. И, конечно, о Божьей Матери Державной люди всегда помнили. И знаете, ведь не случайно и с наружной стороны храма Казанского тоже находится, скажем так, как фреска, икона Божьей Матери Державной, да, на южной стене храма. И это очень знаменательно. Но выставка наша посвящена вот этим двум событиям. И мы же не разделяем вот отдельно отречение императора, а отдельно обретение иконы. Это все тесно-тесно взаимосвязано. И уж если мы начинаем выставку, а выставку мы, конечно, начинаем с темы революции, и мы должны объяснить посетителю, что произошло, как случилось, почему вынужден был государь отказаться от престола. Мы начинаем с монументального, ну, скажем, свидетельства, с карты Российской империи начала XX века. Нам эту карту на выставку передает Государственный исторический музей. Мы смотрим на обширное пространство Российской империи и будем говорить о том, какова была территория Российской империи, какое было население, какова была численность армии. Это очень важно для понимания того, что в начале XX века Россия была одной из крупнейших мировых держав и добилась очень большого успеха в экономическом развитии. Но политические события были таковы, что в 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну, и участие, конечно, было тем фактором, который способствовал революционным событиям, начавшимся в феврале 1917 года. На выставке будет показан замечательный портрет императора Николая II, тоже из запасников, из фондов Государственного исторического музея. Портрет 1898 года, работы художника Ильи Савича Галкина. Еще уникальные реликвии. Реликвии царской семьи. Из Государственного музея артиллерии и войск связи в Санкт-Петербурге сюда прибывает уникальная реликвия. Это шашка Николая II. У нас будет выставлена шашка, а рядом кружевная накидка императрицы Александры Федоровны. Эта накидка хранится в Центральном музее вооруженных сил Российской Федерации. И коллеги из Центрального музея вооруженных сил рассказали нам, как эта реликвия поступила к ним в музей, в их собрание. Это тоже очень такая поучительная и знаменательная история. Эта история связана с 1990-ми годами, когда в Музей вооруженных сил обратилось из Америки такое американо-русское общество «Родина», общество культурно-просветительное и в Америке созданное самими эмигрантами и их потомками. Люди, которые вывезли драгоценные реликвии с собой, когда покидали Россию, и они нашли возможность эти реликвии как раз в конце 90-х годов передать в Музей вооруженных сил. В том числе вот эту уникальную реликвию государни императрицы. Посетители смогут их увидеть.
Удивительно, Ольга Анатольевна. Я даже не ожидала. Я думала, будут только иконы, будет только рассказ о державной иконе, документы, связанные с этим. А оказывается, кроме этого обширнейшего материала, еще и такие значимые национальные реликвии.
Мы поднимаем очень обширный пласт, исторический пласт. Ведь выставка эта, по сути, историческая. Хотя, конечно, вот такой вот художественный раздел, как образы Богородицы в различных изводах. Но, конечно, у нас материалы будут представлены и оружие русской армии, участвующее в Первой мировой войне. И, ну, например, реликвии, связанные с патриархом Тихоном. Прижизненный портрет патриарха Тихона нам передал на выставку церковный археологический кабинет при Московской духовной академии. Слушатели знают, что это замечательный такой церковный музей потрясающих реликвий, он находится в Троице-Сергиевой лавре. Прижизненный портрет святейшего патриарха Тихона. Мы представляем эти материалы. И еще драгоценные реликвии уже из наших фондов. Знаете, в 1938 году в церкви Вознесения Господня, наверное, в Подклете, была обнаружена пелена, подвесная пелена к иконе Божией Матери Державной. И мы у себя в фондах даже нашли акт о ее обнаружении, мы и акт будем этот показывать. И вот эта пелена, которая недавно отреставрирована здесь у нас в музее-заповеднике Коломенска, как драгоценная реликвия, тоже будет выставлена в нашей экспозиции, в наших залах. И мы еще очень большое внимание уделяем просветительской теме. Выставка сложная по теме. Нужно растолковать, разъяснить, представить, показать посетителям, чтобы не было какого-то недоумения или непонимания, чтобы человек разочарованный ушел с выставки. Для этого мы делаем электронную экспозицию. Это сейчас очень часто применяется в музейной практике. Экраны вешаются, ставятся такие планшеты, куда может посетитель полистать, посмотреть материалы. Так вот, на нашей выставке 19 таких точек. 19 таких точек. И это очень важно. Я не буду все рассказывать, потому что нужно прийти и посмотреть своими глазами. Но мы, например, показываем и процесс подготовки к выставке. Там увидят посетители реставрацию икон, и как в музейном коллективе проходили научные советы, а эта выставка обсуждалась очень серьезно. И мы показываем вот замечательные фотографии, всю тему поднимаем «Почитание державное» вот за эти советские годы. Вот уникальные фотографии ее пребывания за рубежом. Или, например, тоже удивительное событие, которое произошло 4 ноября 2015 года. Это уже в наше время. А что случилось? 3 ноября 2015 года по благословению святейшего патриарха Кирилла икону Божией Матери Державной вынесли из Казанского храма. А наш фотограф музейный Вячеслав Семенович Терехов специально был вот так назначен ответственным от музея человеком. Он фотографировал эти действия, каждый шаг. И вот мы показываем фотографии, как казаки в казачьей форме выносят икону из Казанского храма. Затем икона прибывает в центр Москвы, к выставочному центральному залу Манеж, как ее бережно выносят, как священнослужители вот такой торжественной процессии Казанского храма входят в выставочный зал Манеж, а казаки вносят этот образ туда, как ночью с 3 на 4 ноября совершается молебен перед иконой, только что прибывшей в Манеж.
А почему она была принесена в Манеж? Что за выставка?
День 4 ноября 2015 года. День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. В этот день в Манеже была открыта выставка под названием «История России 1917-1945. От великих потрясений к великим событиям». Эту выставку организовал Патриарший совет по культуре. Мы все ее посмотрели, я думаю, что наши радиослушатели тоже. И вот предваряя эту выставку, выставку, которая говорит как раз о народном единстве и посвящена народному единству, был установлен образ Божией Матери Державной, к которому могли подойти, поклониться, помолиться, приложиться все посетители этой выставки. Фотографии есть, когда в день 4 ноября перед иконой Божией Матери на открытии выставки присутствует святейший патриарх Кирилл и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Эта фотография, конечно, у нас в нашей экспозиции присутствует и для нас является значимой. Вот Божья Матерь Державная – символ единства, единения и русской церкви, и зарубежной, и разных слоев российского общества. Единение внутри общества, потому что события революции 1917 года на самом деле очень сложные. И наша задача – показать единение, консолидацию, примирение нашего общества, различных его слоев, вокруг вот этого образа, символа Божьей Матери Державной. Ольга, вот такой смысл и задача нашей выставки.
Ольга Анатольевна, а фотографии, где гигантская очередь к этому образу на этой выставке, есть у вас или нет? Я, например, долго стояла в этой очереди, чтобы приложиться к иконе, хотя всегда можно было приехать в Коломенское, но для меня было как-то очень значимо приложиться к ней именно вот на этой выставке, грандиознейшей, по своему духовному значению. Вы об этом сейчас очень хорошо сказали.
У нас есть фотографии очереди уже внутри самой выставки людей, которые подходят, почитают эту
святыню. Вот я об этой очереди, это, конечно, потому что прежде чем осмотреть выставку, все выстраивались в эту очередь. Для всех это был такой очень значимый в жизни момент.
Да, конечно, мы это показываем. И еще мы очень хотим, чтобы эта выставка не прошла незамеченной. Мы очень хотим, чтобы сюда, в музей-заповедник Коломенское, на территорию государя двора, к Сытному двору, Сытный двор – это памятник архитектуры, где на двух этажах расположена эта выставка, чтобы сюда шли люди.
А когда, чтобы они шли? Какого числа откроется эта выставка?
Да, она откроется 1 марта и будет длиться до 25 июня. Это большой срок для выставки. Мало того, подготовлены две экскурсии нашими экскурсоводами. Одна экскурсия, знаете, называется «Сборная группа». Она устраивается в выходные дни по определенным сеансам, в субботу и в воскресенье. Когда человек пришел в Коломенское, подходит к Сытному двору, он может приобрести билет и подойти к этому сеансу определенному времени, три раза в день это будет, и попасть на замечательную экскурсию. У нас прекрасные экскурсоводы. А еще можно заказать экскурсию заранее. Уже сейчас можно заказать экскурсию. На сайте музея все это можно посмотреть. Уже мы очень так хорошо публикуем эти материалы. Все, конечно, могут увидеть с тем, чтобы выбрать себе и время. И заранее даже купить билет можно вот так вот электронным способом для посещения этой выставки. Хотелось бы, чтобы ее видели молодые люди и школьники, и учащиеся православных гимназий, и слушатели вот православных курсов церковно-приходских школ. Это несет такую просветительскую миссию, я не побоюсь этого слова. Мне кажется, это будет интересно и учителям, и ученикам, которые проходят курс «Основы православной культуры». Я встречалась с такой ассоциацией замечательных учителей православной культуры. Это было на рождественских чтениях. Рассказывала им о выставке и увидела огромную заинтересованность и потребность вот в показе такой нашей истории и нашей темы. И, конечно, в рамках изучения курса отечественной истории. Меня спрашивали, а на какой возраст детей рассчитана выставка? Ну, я думаю, что, наверное, с 10-летнего возраста спокойно можно приводить детей. Они уже понимают, они уже настроены. И вот когда мы буквально вчера развешивали нашу аппаратуру, вот эти самые экранчики, тачскрины, мы находимся сейчас с вами в зале, где такая аппаратура уже развешана, то меня спросили, а на какой высоте это вешать, размещать вот в экспозиции? И мы думали, ну вот человеку взрослому вот так удобно. А потом решили, нет, надо повесить, чтобы было удобно и школьнику, человеку вот в возрасте там 10-11 лет, подойти и все это пальцем полистать, посмотреть фотографии, документы, прочитать уникальные архивные документы, рассмотреть фотографии, лица этих людей, участников исторических событий столетней давности.
Я думаю, что в нынешнее время именно они-то лучше разберутся в этой технике, чем люди нашего поколения, которым надо и пощупать что-то, вот эту реликвию вот осмотреть как бы живьем, что называется, а они как раз любят лазить вот в такую вот, да, вот технику.
Да, это очень хорошо. Да, и хорошо, и прекрасно. И вот эти, так сказать, электронные приборы, но это всего-навсего техника, это помощники, в данном случае музейных сотрудников, для того, чтобы расширить тему выставки, расширить возможность историческую. А самое главное, чтобы была возможность получше узнать события отечественной истории, понять, что случилось, и понять, как велика наша страна и сильна наша держава, которая вот за столетие, во-первых, сохранила свою государственность, а во-вторых, уверенно смотрит в будущее.
Причем понять сердцем, не так, как иногда у нас вот обучают в школе, да, просто какие-то знания, информация и все. Здесь у вас выставка предполагает именно такое духовное и сердечное осмысление. Да, этого времени, людей, которые жили в это время, и того духовного мира, который вдруг соприкоснулся. То есть мы видим, вот Божья Матерь за нами наблюдает, не только наблюдает, но она берет нас под свой покров в такие трагические, в общем-то, дни, когда сам государь вдруг отказался, и вдруг Матерь Божья, она как истинная Матерь, взяла и накрыла нас своим покровом. Вот взяла эту державу, взяла скипетр. Я буду сидеть на троне, я буду над вами. Приходите ко мне, приходите сюда. Вот мой образ, а вот другие мои образы. Везде я с вами, я ваша не только Матерь, мама, но я ваша и правительница, да, державная.
Вы нашли очень верные слова и очень точные. Вот покров Божьей Матери над Россией – это та самая тема, которую мы даже назвали последний зал нашей выставки. Покров Пресвятой Богородицы над Россией. И мы начинаем ее с иконы покрова Пресвятой Богородицы. Это очень важно. Показываем иконы покрова и иконы различных изводов Божьей Матери. А мало того, у нас в первом зале, вводном, когда человек еще только входит, его встречает образ Божьей Матери Державной, который будет проецироваться не просто на стену в этом зале и осенять собой, но он будет проецироваться на такой покров развивающийся. И человек, как только попадает в это пространство, уже почувствует себя защищенным покровом Пресвятой Богородицы.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, вы уже поняли, что в музее Коломенское, как всегда, с огромной любовью, да, с огромным художественным вкусом, тактом и с большими техническими возможностями вас встретят на выставке, которая называется
«Державная заступница России к столетию отречения императора Николая II от престола и обретение в Коломенском иконы Божией Матери Державная».
Выставка продлится с 1 марта по 25 июня. Дорогая Ольга Анатольевна, огромное вам спасибо за то, что вы пригласили журналиста радиостанции «Радонеж» осветить тему открытия этой грандиознейшей выставки. А выставка имеет значение общероссийское, а может быть даже и, в общем-то, и земного шара. Ведь Божья Матерь, она взяла державу, она держит как бы весь мир своей такой любящей материнской рукой. И я вам очень благодарна, что нам одним из первых удалось услышать обо всем том, что мы можем с 1 марта увидеть. Дорогие радиослушатели, я вас приглашаю от всего сердца. И, конечно же, Ольга Анатольевна, я вас благодарю и прошу, чтобы вы тоже пригласили наших радиослушателей.
Я приглашаю всех радиослушателей радиостанции «Радонеж» на выставку «Державная заступница России» в музее Коломенское. Я очень хочу, чтобы вы пришли сюда, а может быть и не один раз. Эта выставка для вас сделана. Мы вас ждем и вас приглашаем.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали передачу, посвященную открытию выставки «Державная заступница России» в Коломенском. Открытие будет 1 марта этого года. О выставке нам рассказала Ольга Анатольевна Полякова, главный хранитель музея-заповедника «Коломенское», заслуженный работник культуры, автор книги «Заступница державной России», искусствовед, автор книг по иконописи. Передачу записала и подготовила к эфиру журналист Елена Смирнова. Храни вас Бог, покрова Божьей Матери вам всем желаю.